Глава 5. Признаюсь, я все еще втайне надеялся, что сюрприз Мэг будет носить некий сексуальный оттенок, ибо с моей точки зрения самые лучшие сюрпризы в большинстве своем именно таковы. А потому я был весьма озадачен, обнаружив, что на вершине холма уже кто-то есть. Трое молодых людей сидели вокруг неглубокой костровой ямы, а рядом с ними на земле лежали металлические канистры, мотки бечевки и проволоки. «Похоже, намечается какая-то оргия», — с надеждой поинтересовался я. «Не говори глупостей», — отрезала попрыгунья. «И вообще, позволь мне и дальше самостоятельно разговаривать с людьми, хорошо?» Те трое, радостно улыбаясь, приветствовали Мэг и расцеловали ее. Один из них совершенно точно был юношей. Я также определил и одну девушку. А вот третий был, по-моему, не похож ни на юношу, ни на девушку. Первые двое оказались такими же темнокожими, как Маргарет, а у того непонятного были розовые волосы и темные глаза. Мэг представила нас друг другу. «Знакомьтесь, это Мосси, Алиша и Кэтсу, а это попрыгунья, она классная». Я старался не чувствовать себя оставленным за бортом, пока эти трое знакомились с попрыгуньей. Было видно, что их разбирает любопытство, и они, пожалуй, слегка удивлены столь неожиданным появлением новой приятельницы Мэг. А еще я подумал, если попрыгунья и впрямь кажется Мэг такой классной, то это исключительно благодаря мне. В связи с чем меня вдруг охватила безотчетная злость, и я удалился в задние ряды, стараясь никому не мешать. Мне все это уже наскучило и даже начинало раздражать. Хотя это было хуже всего, я совершенно не понимал, почему. Ведь вечер выдался такой теплый, и Мэг была рядом, и костер так чудесно горел. Там даже и кое-какие закуски имелись, и в любое другое время я бы счел их весьма аппетитными, однако пригласили-то на холм попрыгунью, а вовсе не меня. Мне же было всего лишь позволено смотреть на это со стороны. А потом, когда друзья Мэг стали готовиться к неким действиям, я постепенно догадался, зачем они притащили на вершину холма все эти канистры, проволоку и веревки. Ведь Мэг еще в прошлый раз успела меня немного к этому подготовить, по-своему, конечно, рассказав о том танце, который называли «придением огня». Звучало это круто, но я представить себе не мог, насколько сам танец окажется созвучен моим личным пристрастием. «Эти штуковины называются пои», — объяснила Мэг попрыгуньи. «Их можно сделать из чего угодно, лишь бы не были слишком тяжелыми». «Этот вот сделан из тряпок, пропитанных маслом и обмотанных проволокой. Ты вращаешь пои вот так», — и она показала. «Сперва потихоньку, но потом, отойдя на безопасное расстояние, уже по-настоящему». «Да помогут мне боги, это было поистине прекрасно». Мэг двигалась, повинуясь некому естественному ритму, и пылающие шары двигались с нею рядом и вокруг нее, словно огонь был ее родной стихией. Пои описывали то длинные, как бы ленивые дуги, то петли и круги, которые попеременно сужались и расширялись, точно зрачки драконьих глаз. Я не видел ничего столь же прекрасного со времен рождения Срединных миров. Это были порядок и хаос в равновесии, танец и движение в гармонии, как у летящего светлячка. «Господи, неужели ты не можешь заткнуться и прекратить свои комментарии?» — донесся до меня возмущенный мысленный возглас попрыгуньи. «Ну так пристрели меня!» — откликнулся я. «Но я так люблю огонь! Ты, кстати, не хочешь попробовать?» Но она не ответила, продолжая следить за танцем, как завороженная. «Давай, попробуй, ну, пожалуйста! А я обещаю, что дам тебе возможность побыть с Мэг наедине!» Мэг подошла к нам чуть ближе. Пои по-прежнему свободно вращались по обе стороны от нее. «Хочешь попробовать?» «Конечно, черт побери! Еще как хочу!» — вскричала попрыгунья. «Ладно, только вращай не сильно и будь осторожна». Я принял от нее вожжи этого огненного зверя и сказал: «Понятно, не волнуйся, я осторожна». Ах, какое это было дивное ощущение! Как закипела во мне кровь! Из всех человеческих ощущений, а я либо наслаждался ими, либо с трудом их терпел, либо просто недолюбливал, либо тщетно пытался разгадать, это было самым лучшим, лучше секса, лучше опьянения и гораздо лучше вкуса тех замечательных тортинок с джемом, которые пекла мне Сигюн. Мне казалось, будто я вновь обрел свое первоначальное обличье, вернул магическую силу и стою во главе армии, готовой к бою. Я танцевал с огнем, и огонь тоже танцевал со мной, словно узнав родственную душу. У меня, разумеется, получалось гораздо лучше, чем могло бы получиться у попрыгуньи. и я подбрасывал пои в воздух, перепрыгивал через них, подобно дикому зверю, завивал их в двойную спираль, которая неутомимо вращалась в зачарованном воздухе, точно мировой змей, прикусивший свой хвост. А когда огни наконец потухли, я повернулся к Мэг и увидел, что глаза ее широко раскрыты от изумления, и в них так и пляшет отражение горящего костра. Ее друзья, которые тоже как завороженные любовались моим танцем, принялись аплодировать. И я на мгновение снова почувствовал себя почти божеством, но тут буквально у меня за спиной послышался вдруг чей-то голос, показавшийся мне, пожалуй, даже чересчур знакомым. «Так вот ты чем тут занимаешься». И от того, с какой интонацией были произнесены эти слова, у меня по спине сразу поползли мурашки. Я обернулся и увидел стоявшую неподалеку Стеллу, которая наблюдала за происходящим с таким видом, словно ничего смешней и нелепей она в жизни своей не видывала. Ответила ей попрыгунья, и мне доставило истинное удовольствие то, что она, ничуть не переигрывая, спокойно сказала. «Это ты, Стелла? Что тебе нужно?» «Молодец. Она задала этот вопрос небрежно, даже, пожалуй, равнодушно, хотя я-то прекрасно знал, что она напряжена, как струна». Фрейя Стелла не ответила, лишь рассмеялась своим звенящим смехом. Примерно так смеются принцессы в мультфильмах Диснея. Это я уже знал. Выглядела она безупречно. Маленькое платьице из набивной ткани, волосы цвета заката, ноги от ушей, которым, казалось, нет конца, но в свете костра, горевшего в яме, мне удалось разглядеть в ней и еще кое-что очень важное и очень опасное. Ее ауру, явно таившую угрозу. «А ты, попрыгунья, никак новую подружку завела?» — с усмешкой спросила Стелла. Я пожал плечами. «Ты что, ревнуешь? Или дело еще в чем-то?» Снова зазвенел смех Фрей, точно колокольчик саней, которыми правит некий злодей в обличии Санта-Клауса. «Ну что ты, дорогая, с чего мне тебя ревновать? Ведь стоит тебя позвать, и ты сразу примчишься, в точности, как моя комнатная собачонка». «Комнатная собачонка». Эти слова сразу заставили меня вспомнить о Торе, а заодно и об Одине, чей наказ ни в коем случае не разговаривать со Стеллой я уже успел позабыть. С другой стороны, решил я, что плохого, если я с ней и перекинусь парой слов. Вряд ли для кого-то из нас она так уж опасна. «Значит, холм вы уже отыскали», — констатировала Фрейя. «Впрочем, его вряд ли можно не заметить. Он светится, как рождественская елка. Хотя подниматься сюда вы не особенно спешили, верно?» А я снова вспомнил предыдущий день и ту странную новую руну в небесах, и охватившее меня чувство возбуждения и восторга. Но ведь тогда я, кажется, ошибся. Спутал с руническим знаком след от случайной встречи в Поднебесье струи горячего пара с холодным воздухом. Фрейя, должно быть, прочитала мои мысли и с улыбкой сказала. «Нет, никакая это была не случайность. А это, между прочим, тот самый холм». И слово «холм» она произнесла с особым нажимом, как бы с заглавной буквы. Именно так теперешние люди величают и своего нового бога, в отличие от многочисленных старых богов. И я тут же вспомнил, как все мое тело словно электрический разряд пронизал, когда я впервые этот холм заметил, и какое чувство уверенности я испытал, увидев ту написанную в небесах руну. А сейчас меня постепенно охватывало и еще какое-то новое чувство. Я казался себе куда более живым, чем за все минувшие 500 с лишним лет. Да, живым, полным сил и волшебного могущества. Сперва я решил, что во всем виноват тот чудесный танец с огненными пои. Но поразмыслив, понял, это не простой холм. Здесь даже в воздухе чувствуется некая особая сила, а из-под земли и вовсе доносится негромкое гудение. Точно оттуда готов вырваться на свободу огромный пчелиный рой. «Что это?» — невольно вырвалось у меня. Фрейя снова улыбнулась. «Это голос свободы. Свободы от нее. Но самое главное — свободы от него». «Извини», — услышал я голос попрыгуньи. «Но что это она такое несет, черт побери?» «Погоди. Дай мне самому все уладить, хорошо?» — попросил я. А Фрейя, голубые глаза, которые сияли как звезды, продолжала. «Свобода, Локи. Подумай хорошенько. Разве не этого ты хотел?» Я пожал плечами. Я вовсе не собирался раскрывать перед ней душу и рассказывать, как отчаянно я мечтал о свободе. «Каким образом некий холм может означать для меня свободу?» — спросил я. В ответ она одарила меня очередной улыбкой, и мне показалось, что я узнаю в этой улыбке нечто давно знакомое, но никогда не ассоциировавшаяся у меня ни с Фрейей, ни с кем-либо другим из ванов. А еще я теперь чувствовал в ней готовность к атаке, некий мощный заряд магической энергии. Ощущение было приятным, хоть и немного опасным. Такое ощущение возникает вблизи большого, жарко горящего костра. А меня, разумеется, всегда тянуло к кострам, такова уж в конце концов моя природа. Я поднял глаза к темному небу, потом посмотрел вниз. Там, в Молбри, уже зажгли уличные фонари, белые и желтые, на темном фоне небес. А сам холм возвышался, подобно великану, над лоскутным одеялом полей. И тут я, наконец, вспомнил, что, пребывая в столь сильном возбуждении от свидания с Мэг, совсем позабыл о назначенной встрече с генералом. Вряд ли он будет этим доволен, однако уйти отсюда сейчас я был не в силах. В этом холме таилось нечто совершенно неотразимое. Мои инстинкты всегда очень неплохо мне служили, особенно в случае грозящей опасности. Вот и сейчас мои инстинкты просто вопили, предупреждая меня. Мэг и ее друзья по-прежнему стояли кружком у пылающего костра. И в отблесках огня их лица, казалось, тоже светились золотистым светом. Глаза их были широко раскрыты, словно от изумления. Но я не заметил в них ни капли любопытства. Они скорее казались какими-то застывшими, а сами ребята выглядели слегка ошарашенными, словно погруженными в сон или гипноз. И если уж это не прямое воздействие магии, думал я, то мне можно прямо сейчас возвращать свой мандат демона. «А генерал знает, что ты здесь?» — спросил я. «Он что, послал тебя за мной?» Это, разумеется, было вполне возможно. Наш старик — гибкий политик, иногда чересчур, особенно если действует в собственных интересах. Вполне возможно также, что это всего лишь некая ловушка, устроенная, чтобы принудить меня к сотрудничеству. Однако мысль о том, что Одина могли попросту исключить из игры, и кто Фрейя, оценка которой в моих глазах была значительно ниже того уровня, где, скажем, находилась самая нижняя часть мирового змея, определенно указывала на то, что в упомянутом плане выигрыш для искренне вашего вовсе не предусматривался. Желая прочистить мозги, я даже головой тряхнул, ибо там словно какой-то туман стоял, как если бы меня незаметно напоили допьяно. Мало того, я, подобно любому пьянице, испытывал абсолютную уверенность в собственной неуязвимости. Кровь так и пела у меня в жилах, но голова почему-то кружилась все сильнее, а руки вдруг стали обжигающе горячими. «Сперва ты, возможно, ощутишь небольшой дискомфорт», — заметила Фрейя, глядя на мое изменившееся лицо. Я подтянул рукава повыше, руки просто жгло. «Черт, больно же! У тебя же кровь идет», — тихонько сказала мне Мэг. «Ну, конечно. Порезы на запястье, те самые, что напоминали руну Каин, вновь открылись, и из них ручьем текла кровь, которая как-то странно светилась в отблесках догорающего костра. Горячие капли крови падали на землю, и эти влажные пятна тоже немного светились. А потом все вдруг разом встало на свои места. Пьян? Да нет, я просто, должно быть, ослеп. Раз с первых же мгновений не догадался, в чем тут дело, еще когда увидел у Стеллы ту руну. Между прочим, это была руна Фе. Золотая руна богатства, личная руна колдуньи Гульвик Хейт по прозвищу Золотая. Той самой знаменитой бунтарки из племени Ванов, чья способность к предательству иной раз превосходила даже мою собственную, чье могущество в сочетании с могуществом повелителя хаоса привело к падению Асгарда и уничтожению асов, войско которых рассыпалось столь же легко, как подброшенная в воздух колода карт. Я посмотрел на Стеллу. Ее лицо светилось жадным предвкушением дальнейших событий. «Хейди, это ты?» — промолвил я. Она опять улыбнулась. «Ох, Локи! Раньше ты как-то быстрее соображал. Неужели тебя настолько отвлекла твоя новая подружка?» Я тут же повернулся к Мэг и потребовал. «Скорее уходите отсюда, это необходимо. Бери своих друзей и немедленно уходи!»
«Она довольно привлекательная», — продолжала между тем Хейди, «хотя, по-моему, не совсем в твоем вкусе. Или что-то изменилось?» И снова эта улыбка, точно цветок в обрамлении острых белых зубов, Во рту у меня моментально пересохло. В горле стоял комок. Руки огненным браслетом опоясывала жгучая боль. Я смутно чувствовал протест попрыгуньи, затаившийся в глубине нашего общего ментального пространства. Но у меня не было ни сил, ни времени что-то ей объяснять. Я должен был немедленно убрать отсюда Мэг, пока колдунья не догадалась, как сильно я буду уязвлен, если ей удастся причинить вред этой девушке и ее друзьям. «Ну?» — спросила Хейди, все еще улыбаясь. «Да нет, это просто... легкое увлечение, и все, она для меня ничего не значит. Можешь о ней забыть», — поспешил я заверить колдунью. «Я что-то не понимаю». Мэг изумленно посмотрела на меня. «Это кто? И как она только что тебя назвала?» Я выругался про себя, стараясь не обращать внимания ни на бурные протесты попрыгуньи, ни на лавину тех чувств, которая обрушилась на меня после моего же гнусного заявления. Я различал среди этих чувств и страх, и печаль, и сожаление, и нетерпение, и еще что-то весьма близкое к ужасу, но все это нужно было непременно скрыть от той, что таилось сейчас в теле Стеллы. Иначе я рисковал подставить под удар Мэг, ибо страшная опасность грозила любому, к кому я испытывал душевное расположение, как только поблизости появлялась Хейди. Мэг положила руку мне на плечо. «Попрыгунья, ты что? С тобой все в порядке?» «Это обман. Нас предали», — сказал я, — «и ты должна немедленно уйти. Я так хочу». Золотистые глаза блеснули. «Ты хочешь, чтобы я просто ушла и все?» Сердце мое рвалось на куски, но я заставил себя рявкнуть еще грубее. «Да, просто уходи и все. Убирайся к чертям собачьим. Немедленно!»